Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. Откроет первый час чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в среду седмицы седьмой по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма, святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Завтра Святая Православная Церковь совершает празднование памяти святого равноапостольного князя Владимира во святом крещении Василия. О крещении Руси сегодня повествует преснопамятный историк Владимир Леонидович Махнач. Эта архивная запись из фондов «Радио Радонеж» продолжает первый час сегодняшнего вещания. В завершении часа восьмую часть своего цикла «Вокруг Пушкина. Новое прочтение» представит писатель, член Союза писателей России Борис Федорович Споров. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 60-е зачало, глава 14, с 35 стиха по 15 главу, 11 стих. Жители этого места, узнав Иисуса, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных, и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики Твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Господь со своими учениками на лодке прибывает в землю Генесарецкую и совершает множество чудес. Куда бы ни шел Христос, Он всюду творит добро. Жители этого места оказались благороднее своих соседей гадаринцев. Те умоляли Христа удалиться от них, и те просят о помощи. Они узнают Христа, очевидно, быв прежде свидетелями Его чудес. Кто знает имя Христово, не перестает обращаться к Нему. Если бы люди лучше знали Христа, они не пренебрегали бы им, как это происходит почти повсеместно сейчас. Чем больше мы узнаем Христа, тем большего доверия исполняемся к Нему. И жители Генесарецкие послали о Нем весть во всю окрестность ту. У Христа достаточно милости для всех, и мы не должны присваивать их только себе. Они, сказано в Евангелии, принесли к Нему всех больных. Если не любовь ко Христу, то любовь к себе и к своим близким привела их к Нему. Если бы мы искали для себя и для наших близких подлинного добра, мы искали бы прежде всего Христа. И они просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Они приходят ко Христу с сознанием своего полного недостоинства и с несомненной верой в его силу. Подобно кровоточивой жене из этой же страны, исцелившейся от прикосновения к краю одежды Христа и получившей от него похвалу за свою веру. Хорошо нам прибегать к тем же спасительным средствам, например, к чудотворным иконам, которым прежде нас столь успешно прибегали другие. Когда мы приемлем с верою Слово Христово и исполняемся решимости жить в послушании Господу, мы прикасаемся к краю одежды Его. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Предание старцев заключалось в том, что пища, которой иудеи прикасаются неумытыми согласно обряду руками, оскверняет их. Фарисеи замечают сучок в глазу учеников, а Христос показывает им бревно в их собственном. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Те, кто проявляет наибольшую ревность в хранении человеческих установлений, часто обнаруживает наибольшее небрежение в хранении Божьих заповедей, и Господь в качестве примера приводит нарушениями пятой заповеди. Ибо Бог заповедал: «Почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: «Если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою». Заповедь Божия о почитании родителей — благословение Божие двумя руками на жизнь земную и вечную. «Да благо тебе будет, и да долголетен ты будешь на земле». И потому отказ от заботы о них — своего рода их злословие. Отвергая мольбу родителей о помощи, иудеи говорили, что все, что они могли оторвать от себя и от своих детей, они уже положили в сокровищницу храма. Они уже принесли это в дар Богу, и их родители не могут теперь ни на что рассчитывать. Таким образом упразднялась заповедь Божия о почитании родителей. Плохо, когда нарушается заповедь Божия. Научить других нарушать ее, как это делали книжники и фарисеи, несравненно хуже. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Сердцеведец Господь смотрит не на внешнее человека, а видит, что есть в человеке, и лицемерие — грех, который он больше всего ненавидит. Устами своими лицемер чтит Бога, изображает любовь к Нему, но в сердце его нет любви. Вся вера его — только труд языка. Он говорит одно, а думает о другом. Чисто человеческие предписания, облеченные форму религии, — напрасный труд. Не от Бога их слова исходят, и не к Богу обращены. «Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим», — говорит Христос. «Богу они угодить не могут, и пользы не принесут ни себе, ни кому. Если почитание Бога не в духе истине, оно ничто». И далее мы слышим слово Спасителя к народу. Смиренный Господь обращается к тем, на кого гордые фарисеи смотрели с презрением. Фарисеи, исполненные самоправедности, не желают ничего слушать, и Господь оставляет их. А простые люди, хотя они и немощны, смиренным сердцем внимают Господу. «Слушайте и разумейте», — говорит Господь. «Мы должны приложить все усилия, чтобы то, что Он говорит, было понято нами, не учеными только богословами, а нами, простыми людьми. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Царство Божие — не пища и питье. Мы оскверняемся не пищей, которую мы едим не умытыми руками, а словами, которые произносим из нашего неосвященного сердца. Не ученики Христовы оскверняют себя тем, что они едят, а фарисеи оскверняют себя тем, что они говорят. Христос выносит им суровый суд, потому что по существу они выступают как враги Божии. Бывают времена, когда меч истины должен обратиться острием своим против упорствующих во лжи. Мы знаем, что мы должны ненавидеть грех и любить грешника, но иногда любовь должна облечься в эту суровость Спасителя, чтобы искоренить зло. Невозможно быть постоянно любезными, сознательными лжецами за счет Божьей истины. Христос дает совершенно ясно понять, что оскверняет нас на самом деле. Речь идет о хранении чистоты, без которой никто не увидит Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. В эфире передача из архивов «Радио Радонеж». У нашего микрофона преснопамятный Владимир Леонидович Махнач.
Предлагаем вашему вниманию беседу об истории крещения Руси и о святом равноапостольном великом князе Владимире.
Мы продолжим разговор о христианизации Руси, начатый в нашей передаче, посвященной его святой бабке Ольге. Мы тогда разобрали с вами полную невозможность старой, набившей оскомины сказочки о насильственном крещении Руси. Эту сказочку создали давно. Она многих устраивала. Устраивала она, к сожалению, иных православных. Они стремились подчеркнуть особенную роль святого, это благочестиво с их стороны, и тем самым приписывали Владимиру то, что по праву принадлежало всей Руси. Все концентрировалось, все просвещение христианское концентрировалось в личности Крестителя. Еще в большей степени этому способствовали романтические монархисты. Те люди, которые, к сожалению, забывали, что не цари создают державу, а держава создает царей. Что монархия, вне всякого сомнения, самое подходящее устройство для христианского общества, самое подходящее политическое устройство. Но, как отмечал великий философ православный, монархист Иван Александрович Ильин, царь для народа, а не народ для царя. К этому тянули и враги православия. Они допрыгались до того, что у нас было замечательное, светлое славянское язычество, а нам, значит, плохие христиане навязали свое мрачное, вместо свободы, учащее покорности христианства, исказили вот облик доблестного арийского русского народа. Это мы тоже встречали. Особенно потрудились над этим в советское время. Атеисты, так называемые, у нас никогда атеистами не были. У нас и атеизма не было. У нас было воинствующее, антинаучное, антиправославие. Поэтому все, что было во вред православию, все годилось. В том числе и насильственный, феодальный, в интересах феодализма, характер крещения. Особенно это достигло уже уровня незыблемости в сталинское время. Потому как... Нет, в это время не симпатизировали православию, вне всякого сомнения. Но в это время государство было превыше нации, а тиран превыше государства. И поэтому роль сильной личности в истории... Это было еще по дополнительным причинам угодно. Это не устраивает нас с вами. Людей русских, принадлежащих к российской старинной политической традиции, в самые благоденственные периоды нашей истории, включавшие в себя монархию для периода святого Владимира, княжескую власть, аристократию, для X века – боярство, и демократию для эпохи равноапостольных наших – это вече, в другие эпохи земства. Наличие в одной политической системе аристократии, демократии и монархии – это схема, которую как идеальную предложил еще задолго до Рождества Христова великий греческий историк Полибий. И мы можем многократно встречать Полибиеву схему в мировой истории, причем всегда это будут благоденствующие, благополучные, сильные государства. А у нас такая триединая система монархии, аристократии и демократии были в домонгольский период. И именно так была воссоздана Россия после разорения удельных веков в конце 15 века великим нашим государем Иоанном III. Именно такой была сословная Россия 17 века, и именно такой восстанавливалась Россия во второй половине 19 века, что трагически было оборвано революционерами и другими западниками. Итак, сбалансированная политическая система, где князь был важнейшим элементом, но не мог быть элементом самовольным, где князя изгоняли вон, чего греха таить, иногда и убивали, за много меньшее прегрешение, чем посягательство на веру отцов, делает сказочку с князем Владимиром, который повелел креститься, и все, рыдая по Перуну, поторопились креститься, невозможно. Схемочка эта больше не проходит. Что же тогда произошло в 988-89 годах? Давайте обратимся к предыстории. 860 год. Славяно-варяжская рать киевских князей Аскольда и Дира осаждает Царьград. Константинополь в отчаянии, но заступлением Влахернской Богоматери было совершено чудо. Страшный враг не только снял осаду с беззащитного города, а дело в том, что все византийские войска были в это время в Малой Азии, и даже победоносный греческий флот отсутствовал в водах столицы. И чудесным заступлением Богородицы осада была не только снята. Аскольд и Дир и какая-то часть их войска, видно значительная, принимают крещение, убедившись в христианском превосходстве над собой. Святой Фотий, патриарх цареградский этого времени, сообщает в окружном послании о том, что страшный враг отныне становится христианским народом. О том, что самые страшные противники империи теперь братья. И о том, что он направляет новому народу епископа и проповедников. Итак, 860 год. Как вы полагаете, 128 лет миссионерства — это хороший срок? Я полагаю, что вполне достаточный. Здесь мы стоим на почве фактов. От Аскольдова крещения, кстати, первый христианский государь носил во святом крещении имя Николай, как пока что и последний наш христианский государь. От крещения Аскольдова до крещения Владимирова 128 лет. Но мы уйдем с вами в более глубокую древность. Что мы видим там? Христианство проникает на Русь через русскую среду. Русы тогда — это не славяне, это народ другого, возможно, иллиро-фракийского происхождения, которые в Средней Европе назывались руги, были старше, древнее славян. И даже в Чехии, по чешским источникам, явились носителями христианства. Таким образом, через русскую военную дружинную среду в славянский мир христианство могло проникать из Средней Европы. Далее. Не исключен Балтийский путь. На Балтике миссионерствовали ирландцы. Жившие на крайнем западе Европы, тогда в своей христианской культуре ирландцы были наиболее близки Востоку, Византии. До латинской, римской унификации это сохранялось. И ирландцы, которые миссионерствовали среди скандинавов, среди северогерманцев, начиная уже с VII века, во всяком случае, могли, естественно, достигать и славян балтийских, то есть обитателей Поморья, полабских славян и наших предков кривичей и ильменских славян. Доказательств нет? Нет, безусловно. Но гипотеза правдоподобна. Древнейшее произведение, раскопанное на территории Москвы и имеющее изображение христианского греческого равноконечного креста, датируется II-III веками нашей эры. Да здесь, на московской земле, тогда и славяне-то не жили. Жили у графинны, дьяковцы, и тем не менее христианство в их среду проникало. И, наконец, исконная славянская земля Причерноморья. Анты, крайне восточные славяне, обитали на Дону до удара гуннов. Сарматским по происхождению, а затем, возможно, славянским, был Танаис, город в низовьях Дона, то есть на Азовском море, который активно раскапывался в 1955-65 году, где были найдены остатки христианских храмов-горниц, существовавшие не позднее II века. Уверенно, христианский материал конца первого, начала второго веков раскапывается и в Херсоне Таврическом, на территории современного Севастополя, а Таврия — место всегдашнего обитания славян. Из ныне существующих народов, древнее славян, в Таврии, которую мы, к сожалению, называем Крымом, пожалуй, только одни греки. Тамошние славяне были христианами. Следовательно, в славянской среде христианство начинает распространяться с апостольского века. Распространяется оно, вероятно, постепенно, медленно, но в глубины славянских земель. Итак, посмотрите, до крещения святого Владимира на почве строгих фактов 128 лет, на почве правдоподобных научных гипотез проходит порядка 900 лет. Достаточно для миссионерства? Достаточно. Вот такой встает история христианизации Руси. Крестился не молодой народ, а зрелый. Народ, обладающий высокой культурой, такие не поступают с бухты-барахты. И действительно, мы видим, как обсуждают и раз, и другой со знатью и даже представителями демократии равноапостольный Владимир вопрос о выборе веры. Обратитесь к повести временных лет. Мы видим посольство. Мы можем читать отчет посольства. Посол сообщает, что он не ведал в Софийском соборе Константинополя, на небе он находится или на земле. Это что это? Маститый киевский боярин, который участвовал не в одном посольстве, множестве боев в своей жизни, не знал, что под ногами его пол? Нет, он знал. Но он, обладая истинно славянским чувством прекрасного, объяснял происшедшее с ним в Софийском храме так, как он знал, поймут его соотечественники. И это тоже называется миссионерство. Это тоже серьезный аргумент. Во всяком случае, в христианизации Руси очень много эстетического. Большую роль сыграло стремление к прекрасному. А что же Владимир? Он не сыграл никакой роли? Он плыл по течению? Конечно же, нет. Нет, он не мог насильственно крестить своих подданных. Ему бы на ворота указали. Но он мог отстроить величественный собор. И к нему поехали греческие архитекторы, к другому бы не поехали. Он мог отвести десятину доходов. Он мог завести школы, и вот эта тяга святого Владимира к просвещению, к школьной премудрости, а мы можем, даже такой скептик, как историк Голубинский это считал, мы можем с уверенностью считать, что не простые школы, а высшего типа школы, предшественники университетов, открывал в Киеве Владимир Равноапостольный. Вот истинное лицо великого государственного деятеля и христианского просветителя Руси. И урок нам всем. Это мы должны помнить, что наши правители и властители не могут распоряжаться нашей верой, нашей культурой, нашей жизнью. Мы можем распоряжаться и за себя, и за них, ибо нас, стараниями равноапостольных Ольги и Владимира, первомучеников, которых мы только что почитали, Феодора и Иоанна, и всех, всего гигантского сонма, всего полка божественного русских святых, нас большинство в этой стране.
Вы слушали передачу из архивов радио «Радонеж» о крещении Руси. Сегодня говорил историк Владимир Леонидович Махнач. радио «Радонеж», цикл передач «Вокруг Пушкина. Новое прочтение». У нашего микрофона писатель, член Союза писателей России Борис Федорович Споров.
В информации говорилось, что Управление внутренних дел Москвы поступил для экспертизы документ, предположительно являющийся письмом Пушкина к царю. Вот это письмо. «Будучи воспрошаем правительством, я не посчитал себя обязанным признаться в шалости столь же постыдной, как и преступной. Но теперь, вопрошаемый прямо от лица моего государя, объявляю, что Гаврилиада сочинена мною в 1818 году. Повергаю себя милосердию и великодушию царскому. Есть вашего императорского величества верноподданный Александр Пушкин, 2 октября 1828 года, Санкт-Петербург». У пушкинистов появились серьезные сомнения в том, что письмо писал Пушкин. И как следствие возник вопрос, не является это подделкой. Экспертам, криминалистам пришлось исследовать образцы бумаги и чернил 20-х, 30-х, 40-х годов XIX века и сравнить их с бумагой и чернилами найденного письма методами микроскопии и химического анализа было установлено, что бумага исследуемого письма изготовлена из чистого льняного тряпья, измельченного толчением, частиц целлюлозы, шерсти, шелка, хлопка найдено не было. Между тем, состав современной бумаги представляет собой смесь всех этих волокон, от которых она, кстати говоря, быстро портится, измельченных не толчением, а изломом на специальных машинах. Бумага пушкинского документа действительно была сделана в XIX веке. Исследование с помощью стереолупы и микроскопа удалось обнаружить характерные признаки письма гусиным пером. По краям штрихов не было темных боковых борозд, получающихся при нажиме металлических перьев. Вскоре после появления этой публикации в печати появилась статья профессора Винберга из старшего советника юстиции Иванова. Они повторили заключение экспертизы и пришли к выводу, что письмо написано не Пушкиным, а его современником Бахметьевым. Крупнейший ленинградский ученый Борис Викторович Томашевский, автор многочисленных трудов о Пушкине, не видя подлинника документа, сказал, что это, по его мнению, не пушкинский стиль, и что наличие даты 2 октября 1828 года приводит к мысли о подделке, сделанной совсем недавно, быть может, даже последние годы. Итак, письмо писал не Пушкин. В начале 1950-х годов Министерство внутренних дел издало специальное распоряжение о приведении в порядок архивов. В одну из церквушек в Москве на Ульяновской улице привезли несколько машин архивов Голицыных и Бахметьевых. Разбирая и описывая их, молодой студент историко-архивного института Васин напал на пачку документов из личного стола Бахметьева. Там, среди писем Дениса Давыдова и копий стихотворений различных поэтов, он и нашел письмо за подписью Пушкина. Студент обратился со своей находкой к известному советскому пушкинисту Татьяне Григорьевне Тявловской. Она одна могла определить, пушкинское это письмо или нет, Татьяна Григорьевна выразила твердую уверенность в подлинности документа, но, к сожалению, далеко не все согласились с ней, и письмо на долгое время предали забвению. «Письмо Пушкина!» — восклицают в статье. Однако тщательное изучение письма приводит к выводам, которые ранее сделала Цавловская. Во-первых, дата 2 октября 1928 года. Есть редкая книга, выпущенная издательством «Академия» в начале 30-х годов «Рукою Пушкина». В ней есть одна запись поэта, раскрытая нашими литературоведами. И вот эта запись, найденная совсем недавно, заставила иначе взглянуть на загадочное письмо. Обратите внимание, какая запись, что запись, кто сделал запись, ничего не дается. 2 октября 1828 года Пушкин написал письмо к царю. Кстати, Томашевский в первом томе своей монографии «Пушкин» говорит о наличии такого письма. Дело в том, что Пушкину после появления Гаврилиады приказали явиться в специально созданную царем комиссию из 3 человек во главе с графом Толстым. Они долго допрашивали поэта, но тот упрямо не хотел признать себя автором поэмы. И тут Николай I, в это время отсутствовавший в Петербурге, решительно потребовал: «Скажите ему моим именем». Когда комиссия вызвала Пушкина на очередной допрос и сообщила ему, что царь лично просит сказать правду, то, как пишет в протоколе один из членов комиссии, Пушкин задумался, а потом попросил перо и бумагу, что-то написал царю, упаковал в конверт и вручил графу Толстому. Тот передал письмо императору. Через некоторое время на запросы членов комиссии, как быть с этим делом дальше, вызывать ли Пушкина еще на допросы, Николай I наложил краткую, характерную для него резолюцию. «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено». Литературоведы предполагают, что именно в этом письме Пушкин и признался царю. Совпадение дат на нем и в записи поэта дает основание считать найденное письмо подлинным. Не оставляет сомнений и подлинность стиля письма. Это легко проверяется при помощи 3-томного словаря языка Пушкина. Все слова, стилевые обороты и манеры указывают на принадлежность письма великому поэту. Со многими другими идентичными документами совпадает и форма обращения к царю. При исследовании почерка криминалистам было известно, что письмо найдено в архиве Бахметьева. Почерк Бахметьева очень похож на пушкинский, но нужно учесть, что Пушкин писал письмо императору, волнуясь, с внутренним напряжением, а это не могло не отразиться и на почерке. Понимаете, какой классический выход. Значит, не его почерк, а он волновался, а вот поэтому не его, кажется. В найденном письме исключительно интересен и еще один факт. Пушкин указал в нем дату написания Гаврилиады, 18-й год. В то время, как на самом деле она была написана 3 года спустя. Это понятно. Он сделал так для того, чтобы оттянуть время от действительного 1821 года и объяснить появление крамольного произведения шалостями, в молодости, еще задолго до того периода, когда царь заявил поэту: «Я буду твоим цензором». Как попало это письмо Бахметьеву? Бахметьев был родственником Толстого, служил у графа и лишь незадолго до указанного времени от него ушел. Толстой был в Петербурге, Бахметьев переехал в Москву. Как видно из обширной переписки, граф и его окружающие сообщали Бахметьеву все сплетни, все придворные новости и, разумеется, о Пушкине. Конечно же, Толстой не преминул прислать ему такую интересную вещь, как признание Пушкина. Ведь именно Толстому в руки вручил Пушкин это письмо. Можем предположить, что Николай I взял его, прочитал и отдал обратно, а граф решил переправить его своему любимому родственнику, у которого уже хранилось несколько сот писем со всевозможными новостями. Сейчас все эти выводы заслужили одобрение пушкинистов. Все они пришли к единодушию. Да, действительно, письмо писал Пушкин. Литературоведы решили опубликовать работу по истории ценнейшего письма. В ближайшее время этот труд увидит свет. Вот и конец этой статьи. Статья изумительной фальши, разоблачающая сама себя. И после такой статьи уместно спросить, а где же это письмо Пушкина к императору? Почему же на него не ссылаются пушкинисты, а продолжают лепетать о стиле, который никуда не денешь? Почему же нет в научном обороте сенсационной работы по истории ценнейшего письма? Почему этим делом занимались криминалисты? И почему не было проведено обратного расследования по подложному, более того, преступному письму? Сотни почему, почему и почему. Потому, сударь и сударыни, из 1966 года, что эта фальшивка до 50-х годов, скроенная по тому же стандарту, не сразу вдруг письмо, а с наметкой, с оттяжкой во времени. Зато в этой фальшивке все, и язык из трехтомного словаря, и стиль. Эй, пушкинисты, заметьте, как стиль проверяют по трехтомнику. И даты, и почерк, и бумага, и гусиное перо, и научные авторитеты. Впрочем, коротко возвратимся к тексту статьи. Пушкин никогда не назвал бы шалостью то, что в той же фразе считает преступным. Упоминают заключение экспертизы, но даже извлечений из заключения нет. Никакого указания, что за экспертиза. В начале 50-х годов студент Васин обнаружил письмо, подметное, что ли? А статья в «Комсомольской правде» опубликована в 1966 году. Право же, не спешили. Обратите внимание, одна Тявловская могла определить, пушкинское это письмо или нет. Она что, ведьма, чтобы взяла и определила? Или следственная комиссия в одном лице? И вот эта запись... Помилуйте, какая это запись? Литературоведы предполагают, что именно в этом письме Пушкин и признался царю. Другого мнения не было. Но ведь и письма другого не было. Совпадение дат, поясняю я в письме и в той самой записи, дает основание считать найденное письмо подлинным. И этого достаточно. Но ведь дату знали до письма, да и запись не отщегливали. подлинность стиля письма определяется при помощи словаря Пушкина. Вот, оказывается, как определяют стиль. Этак и Луку Баркова можно приписать Пушкину. 1818 год. Очередное обвинение Пушкина во лжи. Сначала все-таки отвергли письмо, а через 15 лет признали. А ведь фальшивка одна и та же, и сведения те же. Надавили криминалисты? Да после такого саморазоблачения и предположить реально можно все. И что так называемый план поэмы был внесен в рабочие записи после смерти поэта, и что списки Гаврилиады фабриковались с внесением изуродованных стихов Пушкина. Любая подтасовка, потому что идеология требовала этого. Необходим был Пушкин атеист. Но прокол оказался, видимо, настолько очевидным, что о письме Пушкина к Николаю Первому решено было забыть. Да оно теперь и не нужно. Попробуйте выдрать поэму «Гаврилиада» из академического собрания сочинений Пушкина. Вы узнаете, что такое всемирная власть. А ведь давно пора бы это сделать, выдрать и выкинуть. Конечно же, подтасовка не прекращалась весь XX век. Задействованы были не только научные круги, но и криминалистические структуры, хотя оставлен в покое Брюсов, а с ним и Хлебников с Асеевым. Забыты и те, кто противился авторству Пушкина. Но насколько же поразительно инфантильность коренится в нас, когда дело доходит до отстаивания национального достоинства. Поэт до последнего своего часа оставался человеком чести, и утверждать, что Пушкин страха ради иудейского на каждом шагу лгал, враждебно и, простите, подло. Полагать, что даже в личном письме князю Вяземскому поэт оговаривает Горчакова, известного ловкими своими пародиями, прочтите хотя бы краткую литературную энциклопедию, представляется тем более недостойным, ибо князь Вяземский, известно, не терпел лжи даже по мелочам. Во всей этой истории, если смотреть с высоты гения, достаточно показаний Пушкина. При расследовании дела, чтобы никогда пресловутая Гаврилиада не появлялась в сочинениях основоположника русской классической литературы.
Нашего микрофона был Борис Федорович Споров, писатель, член Союза писателей России. Вы слушали передачу из цикла «Вокруг Пушкина. Новые прочтения». Продолжение в наших ближайших эфирах.
слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Прихожан храма святого великомученица Никиты Орехозуевского района села Кабаново. О здравии протоиерея Николая, матушки Веры, Людмилы, Нины, Анны, Лидии, Марины, Зинаиды, Людмилы, Любови, Фаины, Анны, Александра, Анастасии, Валентины, Татьяны, Александра, Ольги, Александры, Веры, Натальи, Иулии, Ростислава, Бориса, Владимира, Сергия, Таисии, Ники, а также Нины, Анастасии, Алексея, Ирины, Андрея, Екатерины, Ангелины, Светланы, Николая, Нины, Лидии, Анны, Бориса, Александра, Вероники, Раисы.
Слушайте наше объявление.
2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, на улице Ильинки по благословению святейшего патриарха Кирилла состоится праздник «Ильин день» на улице Ильинки. Этот праздник возродил древнюю традицию молебных пений на лобном месте на Красной площади об Отечестве нашем, властях и воинстве Ия. В программе праздника в 7 утра молебен с акафистом пророку Божию Илие на Ильинке, в 8:30 праздничное богослужение в храме пророка Илии, что на улице Ильинки, в 11 часов крестный ход по Ильинке с участием командования ветеранов и воинов ВДВ Российской Федерации на Красную площадь к лобному месту, в 11:15 праздничный молебен на лобном месте пророку Божию Илие. С 12:25 до 16:00 на Васильевском спуске концерт и по сложившейся традиции благотворительные трапезы из полевых кухонь ВДВ России. Праздник проводится по благословению святейшего патриарха Кирилла, администрации Китай-города и командованием ВДВ РФ. Вход свободный. Проезд метро Китай-город, Театральная площадь Революции, улица Ильинка, храм пророка Божия Илии. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ в павильоне 70 с 27 июля по 1 августа. Для слушателей радио «Радонеж» специальная цена на поездку в Святой Град и Иерусалим – 23 500 рублей. Даты поездок со 2 по 8 августа, с 9 по 15 и с 23 по 29 августа. Обращаться по телефону 937 57 91.